Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая и главная тема выпуска. Евросоюз и НАТО в пятницу 25 мая призвали Россию признать свою ответственность за катастрофу рейса MH17 малайзийских авиалиний в небе над Донбассом в 2014 году. Также 25 мая власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению самолета. Напомню, что накануне 24 мая члены Объединенной следственной группы, занимающейся расследованием катастрофы Боинга, на пресс-конференции в Нидерландах рассказали журналистам о своих выводах. По их данным, самолет малайзийских авиалиний был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года из установки «Бук», приписанной к 53-й зенитно-ракетной бригаде российских вооруженных сил. На этой пресс-конференции побывала корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко.
Самая интересная информация поступила от главы уголовного розыска полиции Нидерландов Вилберта Паусена, который сказал, что уже совершенно точно удалось установить, что самоходная огневая установка «Бук», с которой был осуществлен запуск ракеты, которая поразила пассажирский самолет, выполнявший рейс МХ-17, была привезена из Курска, то есть стояла на вооружении, возможно, до сих пор стоит на вооружении российской армии, а конкретно 53-й зенитной ракетной бригады, которая дислоцируется в Курске. В частности, было очень подробно показано, какой путь проделала эта самоходная огневая установка, которую по-английски называют «Book Teller», из Курска по направлению к точке, откуда был осуществлен запуск. И также Паусен подчеркнул, что очень многие люди, как выяснилось, делали видеозаписи продвижения целого конвоя, который выехал из Курска еще в конце июня, потому что это было очень впечатляющее зрелище, особенно если учесть, что большинство из этих видеозаписей сделаны рядом с маленькими населенными пунктами, то есть это, наверное, довольно редко можно такое увидеть, поэтому неудивительно, что столько видеозаписей поступили в итоге в международную следственную группу. В основном на результате этих видеозаписей, а также на основе результатов работы судмедэкспертов и данных с радаров и спутниковой съемки, в том числе из США, удалось восстановить весь путь. Выехали из Курска целых 50 транспортных средств, в том числе 6 самоходных огневых установок «Бук». На всех из них были замечены трехзначные номера, которые в основном начинались с цифры 2, потому что дело в том, что в 53-й зенитно-ракетной бригаде есть 3 батальона. И вот господин Паусен объяснил, что цифра 2 – это означает второй батальон, но только на одной из этих установок была цифра 3, первой цифрой в трехзначном номере на корпусе. Это означало, что она была из 3-го батальона. И в конечном счете удалось по целому ряду отличительных признаков установить, что именно это огневая установка и осуществила запуск ракеты. Видео многие в ходе пресс-конференции эти показывали, на основе которых были сделаны выводы. Но, конечно, это только очень маленькая часть всего материала, который был обработан. Было подчеркнуто участниками международной следственной группы, что, несмотря на то, что эти выводы полностью совпадают с выводами независимой группы Bellingcat, которую она представила уже некоторое время назад, уже даже первый раз о 53-й зенитно-ракетной бригаде говорили 2 года назад, как вы помните. Это расследование было проведено абсолютно независимо от Bellingcat. На вопрос о том, почему настолько позже были сделаны такие выводы, представители международной следственной группы JIT сказали, что зато эти данные уже абсолютно точно могут использоваться в суде, потому что все-таки Bellingcat — это журналисты, а те выводы, с которыми пришли сейчас следователи из разных стран в международной следственной группе, они уже абсолютно точно имеют вес и могут быть приобщены к делу. Также были показаны разные видеосъемки, как я уже сказала, в конце июня, а потом Паусен перешел на снимки от 17-18 июля, когда уже нам показывали не конвой, а только вот эту вот установку, в которой первая цифра 3, и он очень подробно описал все вот эти отличительные признаки, по которым именно эту установку выделили из всех. Там, в частности, очень интересно, что на ней вот этот номер трехзначный, он частично стерт. Вторая его цифра неясная. То есть вот первая точно 3, вторая непонятно, 1 или 0 или что-то может быть еще. Последняя вроде бы как 2. И он говорит, что обычно номер полустерт бывает всегда, когда установка готовится принять участие в военной операции. Другими отличительными знаками там были всякие пятна на корпусе, трещинки, белые отметины. Все это очень подробно описывалось. Информация эта появится, в частности, на сайте Международной следственной группы с фотографиями. Что касается конкретных лиц, которые принимали участие в этой операции, фамилии на пресс-конференции названы не были, и это было уже известно заранее, что они не будут названы. Хотя на сайте Международной следственной группы опубликован призыв к свидетелям, и там конкретно написано, что ищут прежде всего информацию по следующим лицам: по человеку с позывным «Орион», а имя его Андрей Иванович, и по человеку с позывным «Дельфин» Николай Федорович. То есть эти люди тоже у нас уже не раз, как мы знаем, встречались в расследовании Bellingcat, и вот сейчас уже тоже на официальном сайте ДЖИД появились эти имена. Мне бы еще хотелось сказать о выступлении представительницы австралийской полиции Дженнифер Хёрст, которая показала части боеголовки, которые были найдены на территории Восточной Украины. Эти части были прямо вот показаны на пресс-конференции, физически они там лежали. Речь идет о двух больших достаточно кусках боеголовки. Это сопло двигателя и еще там такой большой был зеленый корпус ракеты. В частности, на корпусе большой очень длинный номер стоял с русской буквой «Д». И там номер 9D131-88-69032. И вот Дженнифер Хёрст также подробно объясняла, что первые вот эти вот цифры, русская буква «Д», это говорит о том, что боеголовка была произведена в подмосковном Долгопрудном, и что это означает, что речь идет о боеголовке серии 9М38, как уже ранее неоднократно сообщалось. Но представители следственной группы обращаются к возможным свидетелям с просьбой объяснить, что еще означают другие написанные цифры на так называемой обечайке, то есть как бы на внешней поверхности одной из найденных этих кусков боеголовки. Там, в частности, еще есть от руки написанные цифры. И Дженнифер Хёрст спросила, может быть, кто-то узнает почерк или что-то о конкретно о ракете, частью которой были эти обломки. Более подробно можно также эти вопросы прочитать на сайте Международной следственной группы. То есть еще не все, что удалось найти, какие-то вот надписи, отметины на кусках боеголовки, удалось расшифровать.
Напомню, что вы слушали репортаж нашего корреспондента в странах Бенилюкса Софьи Корниенко. Москва все обвинения в причастности к катастрофе Боинга отрицает. В Министерстве обороны России заявили, что ракета, из которой был сбит лайнер, не стояла на вооружении у российской армии, и предположили, что ракету могли использовать украинские военные. Однако в пятницу 25 мая появились данные еще одного расследования, подтверждающие те же выводы западного следствия. К транспортировке в Донбасс ракетного комплекса «Бук», из которого сбили малайзийский «Боинг MH17», предположительно причастен офицер ГРУ Олег Иванников. Так говорится в опубликованном 25 мая совместном расследовании уже упомянутой группы «Bellingcat» и «The Insider». Его авторы пришли к выводу, что именно этот человек был одним из участников опубликованного ранее телефонного разговора, в котором упоминается «Бук». Эти переговоры включены в материалы и международного расследования гибели MH17. Олег Иванников, по данным журналистов, стоял за позывным «Орион», в то время как второй собеседник, «Дельфин», руководил боевыми действиями на востоке Украины из России. Иванников предположительно осуществлял оперативную деятельность непосредственно на украинской территории, подконтрольной сепаратистам. Еще в расследовании говорится, что его авторам удалось дозвониться до Иванникова, и его голос полностью совпал с голосом, который можно услышать в переговорах «Ориона» с «Дельфином». При этом журналисты подчеркивают, что в своей работе сосредоточились именно на идентификации личности этого офицера, в то время как его роль в самом нападении на гражданский лайнер должна установить международная следственная группа. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Действующий президент Венесуэлы социалист Николас Мадуро на прошедших в воскресенье выборах был переизбран на второй шестилетний срок. Мадуро одержал победу, несмотря на чудовищный экономический кризис, к которому он привел страну за время своего правления, зашкаливающий уровень преступности, уличные протесты миллионов недовольных, фантастическую инфляцию, разруху, нищету, массовую миграцию населения и международные санкции. Единственными странами мира, признавшими результаты президентских выборов в Венесуэле 20 мая, пока оказались Россия, а также возглавляемые социалистическими лидерами Куба, Боливия, Эквадор и Никарагуа. О способах, с помощью которых Николас Мадуро удерживается у власти в Венесуэле, и о секретах непотопляемости режима чавистов в интервью «Радио Свобода» рассуждает социолог и политолог, латиноамериканист Татьяна Ворожейкина.
Люди устают выходить на улицу, тем более, когда убивают. Что касается оппозиции, то, конечно, она в прошлом году столкнулась с определенным кризисом. Выборы в Конституционную ассамблею все равно прошли, хотя именно это была главная цель протестов – не допустить этих неконституционных выборов с тем, чтобы лишить полномочий оппозиционного парламента. И после этого перед оппозицией встал известный вопрос и для России тоже участвовать или бойкотировать. Эти выборы нельзя считать победой Мадуро, потому что призыв к бойкоту оказался достаточно успешным. По официальным данным явка составила 46%, а по неофициальным всего 32%. То есть 68% венесуэльцев этот призыв по тем или иным причинам поддержали. За Мадуро проголосовало по официальным данным почти 68%, но это всего четверть зарегистрированных избирателей. Но тем не менее, как мы опять-таки знаем в России тоже, бойкот – вещь обоюдоострая. Когда основная часть оппозиции придерживается этого бойкота, то при низкой явке режим может делать, что хочет. Но, с другой стороны, что могла сделать оппозиция? Ее основные лидеры – Леопольдо Лопес находится под домашним арестом, Каприлес поражен в правах, он фактически на 15 лет в прошлом году был лишен возможности избираться на какие-либо должности – то есть реальные оппозиционные лидеры оказались за бортом этого процесса. Третий момент – это, конечно, то, что использовал чавизм и использует до сих пор. Это опора на созданные им социальные сети поддержки бедных. Городские бедные – это основной электорат Мадуро. И вот то, что было придумано уже прошлый год, карнет де ла патрия, то есть патриотический членский билет, который раздается сторонникам, и в обмен на голосование по этому билету люди получают и деньги – а главное, при такой инфляции деньги, конечно, это пустое, но они получают продовольственные пакеты. То есть это прямая покупка голосов, и очень много свидетельств того, что люди идут голосовать, чтобы получить эту отметку, чтобы потом просто не умереть с голоду. Еще одна вещь – это, конечно, позиция военных. В прошлом году многие подспудно надеялись, что венесуэльские военные прекратят это безобразие, и можно было с изумлением наблюдать, как надежды демократических сил были связаны с какой-то надеждой на военный переворот. Это не произошло. Свергнуть режим в ситуации экономического распада очень сложно. Режим апеллирует к своим сторонникам со следующим лозунгом, что вот если вы за меня проголосуете, говорит Мадуро, наступит экономическая и политическая стабилизация, потому что та ситуация экономическая, в которой мы находимся, это результат экономической агрессии, экономической войны против нас. То есть внешний враг вот ко всему этому привел, что, конечно, чистое вранье, но люди бедные, люди малообразованные, они на это покупаются.
Сейчас трудно предсказать, как будут дальше развиваться события внутри страны. Но, возможно, чуть легче теперь делать прогнозы по поводу будущего курса Каракаса во внешней политике. Все так же Мадуро и его окружение продолжат дружить с Кубой, с Россией, оглядываться на них. Все антиамериканские и антиимпериалистические лозунги останутся такими же. Или, что называется, нужда заставит быть гибче и дружелюбнее уже со всеми.
Практически все латиноамериканские страны так или иначе иначе, отказались признать легитимность этих президентских выборов. Такую же позицию заняли Соединенные Штаты и Канада. Единственные страны латиноамериканские, которые выразили открыто поддержку этим выборам, это Боливия, Куба, Никарагуа и Россия, не латиноамериканская страна. Поэтому, может быть, конечно, есть желание смягчить эту ситуацию, но тут многое будет зависеть от позиции Трампа, а как мы видим по другим сюжетам, он достаточно прямолинеен. Может быть, ему захочется иметь Венесуэлу в качестве еще одной своей внешнеполитической победы. А эта вещь очень опасная, потому что это может заставить многие латиноамериканские правительства дистанцироваться от таких методов, с которыми обычно действует Трамп. Я пока что не вижу возможностей для Мадуро резко изменить внешнюю политику, потому что Россия – его главный экономический донор. Роснефть владеет целым рядом венесуэльских нефтяных активов. И чем хуже будет там экономическая ситуация, тем больше будет надежда на отписание долгов. Это, по-видимому, уже решенный вопрос, потому что Венесуэле их нечем платить. Поэтому, может быть, потребность такая есть, о которой вы говорите, но возможности для Мадуро я такой не вижу.
Напомню, что о ситуации в Венесуэле и победе на президентских выборах Николаса Мадуро я беседовал с политологом и знатоком Латинской Америки Татьяной Ворожейкиной. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Президент США Дональд Трамп объявил в четверг об отказе от встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которая должна была пройти в Сингапуре 12 июня. О своем решении он известил Северную Корею в письме, которое было обнародовано утром в четверг. В нем президент США ссылается на гневное и открыто враждебное заявление Кима, которое сделало неуместным планируемую встречу. Тему продолжит наш корреспондент Юрий Жигалкин.
Хотя конкретный повод для отказа Дональда Трампа от встречи с Ким Чен Ыном не ясен, события, предшествовавшие этому внезапному решению, достаточно известны. В марте президент Трамп, с поразившей многих готовностью, принял заочное словесное предложение Ким Чен Ына о проведении двустороннего саммита, переданное Дональду Трампу южнокорейским президентом. Согласие Трампа на встречу с Кимом, которое он дал, как говорят, без консультации даже с ближайшими советниками, удивило многих американских экспертов, которые считали, что американский президент не должен идти на беспрецедентную встречу с северокорейским диктатором, не заручившись гарантией ее успеха. Потому что любой иной исход выглядел бы триумфом Ким Чен Ына. Ни его дед, основатель КНДР Ким Ир Сен, ни его отец не удостаивались встречи с американскими президентами. Тем не менее, рискованный ход Дональда Трампа выглядел в течение, по крайней мере, нескольких недель многообещающим дипломатическим задатком. Пхеньян резко сменил тон, поначалу даже не выразил возражений против ежегодных американо-южнокорейских маневров. Объявил о закрытии ядерного полигона и даже освободил 3 американских граждан, находившихся в заточении больше года. Символом этой мини-разрядки стала фотография улыбающегося Ким Чен Ына и главы ЦРУ Майка Помпео, который побывал в северокорейской столице по заданию президента Трампа. Наиболее воодушевленные подготовкой к саммиту сторонники Трампа, среди которых оказалось несколько американских законодателей-республиканцев, даже начали говорить, что президент заслуживает Нобелевской премии мира за организацию этой исторической встречи в верхах. Сам президент Трамп не уходил от ответов на вопросы о нобелевских надеждах. Однако чуть больше 2 недель назад Северная Корея внезапно пригрозила отказом от проведения саммита, обвинив США и Южную Корею в том, что те, проводя очередные воздушные учения, готовятся к нападению на КНДР. Следом заместитель министра иностранных дел Северной Кореи объявила, что Пхеньян не пойдет на одностороннее ядерное разоружение. Вслед за этим советник президента Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон ожидает, что Северная Корея сделает то, что сделала Ливия в 2003 году, то есть откажется от ядерного оружия, как это сделал тогдашний ливийский лидер Муаммар Каддафи. Болтон, скорее всего, имел в виду чистое разоружение под контролем международных инспекторов. Но в Пхеньяне эта параллель вызвала совсем другие эмоции. Дело дошло до того, что президент Трамп публично заверил Ким Чен Ына, что его не собираются свергать. Мало того, ему обеспечат защиту, а его стране помогут достичь небывалого преуспеяния. На эти обещания из Пхеньяна последовали угрозы отказаться от саммита, если США будут продолжать настаивать на его ядерном разоружении. А в среду заместитель министра иностранных дел КНДР в заявлении, распространенном официальным информационным агентством Северной Кореи, назвала вице-президента США Майкла Пенса политическим тупицей после того, как тот предупредил, что Ким Чен Ын может кончить жизнь столь же плохо, как и Каддафи, если он не последует совету Дональда Трампа. Она также предупредила, что Пхеньян может заставить США вкусить ужасную трагедию, с которой они никогда не сталкивались и даже не могли представить вплоть до сегодняшнего дня. На следующее утро, то есть в четверг, президент Трамп лично продиктовал письмо Ким Чен Ыну, суть которого четко выражает одно предложение. «К сожалению, исходя из того, что в вашем последнем заявлении был продемонстрирован страшный гнев и открытая вражда, я считаю неуместным проведение давно запланированного саммита в данный момент». Президент сообщает, что встреча в верхах не состоится, и предупреждает северокорейского лидера, что ядерный потенциал США значительно больше северокорейского. Дональд Трамп предлагает Ким Чен Ыну не стесняться и дать ему знать, если тот переменит мнение в отношении этого саммита.
Над этим репортажем работал, я напоминаю, наш корреспондент Юрий Жигалкин. Вы слушаете «Атлас мира», у микрофона Александр Гостев. На этой неделе лидеры ведущих политических партий Греции выступили против того, чтобы Республика Македония сменила свое официальное конституционное название на название «Илинденская Македония». Правительство Греции также дало понять, что не считает новое название решением спора, который длится уже более четверти века и мешает приему Македонии в НАТО и Евросоюз. Греция требует изменения названия соседнего государства, чтобы его не путали с древнегреческой областью Македония. Хотя под конституционным названием Республика Македония сейчас эту страну признают 142 государства мира, именно из-за позиции Афин она состоит во всех международных организациях под странным названием «Бывшая Югославская Республика Македония». О всех деталях этого историко-географического конфликта моему коллеге Андрею Шароградскому рассказывает обозреватель «Радио Свобода», балканист Андрей Шарый.
Давайте начнем с сути вот этого спора между Македонией и Грецией. Фактически получается, что одно слово мешает целой стране присоединиться к таким структурам, как Европейский Союз и НАТО, например.
Это правда внешне. За этим словом стоят глубокие противоречия в македонской и греческой политике, вызванные особенностями исторического развития этого района Балкан. Македония – это историческая область, которая выходит южной своей частью на Эгейское море. В 20 веке она оказалась разделенной на три части – это Эгейская Македония, которая принадлежит Греции, так называемая Вардарская Македония по названию реки Вардар, Македонская Македония, страна Македония, и Пиринская Македония, это юго-западная часть Болгарии. Два еще века назад и даже век назад эта территория была под контролем Османской империи, тогда там были, конечно, и османы, македонские славяне, греки и представители других народов Балкан. В связи с изменением исторической карты и возникновением относительно нового государства в начале 90-х годов возник спор между Грецией и Македонией о том, как может называться новая страна. Греки, а северная провинция их с центром в городе Салоники, настаивают на том, что Македония и понятие самого македонизма принадлежит исключительно греческому народу, основано на традициях Древней империи Александра Македонского. Преимущественно славянское государство Македония строит свою новую политическую идентичность на истории македонского народа, славянского, который появился на этой территории в VI или VII веке нашей эры и который очень долго развивался вместе с болгарским народом. Считают этнографы, что разделились они так, чтобы можно было говорить о постепенном формировании нации македонских славян в 1878 году, когда Болгария была сформировано как автономное княжество в составе Османской империи, а та часть, которая сейчас является Македонией, она осталась под контролем Османской империи. Позиции греческих националистов таковы, что все, кто живут севернее греческой границы, так называемые скопьянцы, не имеющие отношения к Македонии, а националистические македонские партии, которые пребывали у власти до 2017 года, вводили в оборот новое понятие, так называемую теорию антиквизации, смысл которой сводился к тому, что нынешнее население Республики Македония черпает свою историческую преемственность от Александра Македонского. Поэтому в Скопье, где я был некоторое время назад, понастроили большое количество памятников, в том числе Александру Македонскому, его отцу Филиппу. Аэропорт назвали аэропортом Александра Великого. Главное шоссе, ведущее в Грецию, назвали хайвеем Александра Великого. И это вызывало большое раздражение в Греции. И вот в прошлом году появился свет в конце тоннеля.
И в чем заключается новое предложение? Что это за название? И почему греки по-прежнему, как я понимаю, не соглашаются?
В прошлом году поменялась власть в Македонии. К власти пришла партия «Социалистический союз». Она сформировала коалиционное правительство. В Греции у власти тоже коалиционное правительство во главе с социал-демократом. И эти партии чуть лучше между собой договариваются. Македонии надо вступать в Европейский союз. Греции надо получать от Европейского Союза займы, поскольку мы знаем, что экономическая ситуация в этой стране не блестящая, и по довольно сильным давлением международных посредников в минувшем году начались переговоры между двумя премьер-министрами, которые теоретически больше способны договориться, чем прежние националистические политики. Я огрубляю очень сейчас ситуацию, но она примерно такая. Македонцы сделали несколько шагов доброй воли, переназвали обратно шоссе, оно называется теперь «Шоссе дружбы». Аэропорт просто называется «Аэропорт Скопье». Памятник Александру Македонскому стоит по-прежнему, он гигантский абсолютно, называется «Всадник». Говорят из кулуаров переговоров, что есть 5 названий, о которых ведется речь, в частности, Республика Новая Македония, Республика Вардарская Македония, Республика Македония Скопье. И вот после встречи 17 мая премьер-министров двух стран в Софии выскочило еще одно название – Линденская Македония. И Линден – это День Святого Ильи, известный нашим слушателям в основном как день купания в фонтанах десантников, поскольку они тоже любят Святого Илью. Но в современной македонской истории с этим днем связаны два события трагико-драматических. В 903 году на Ильин день подняли македонские славяне восстание против Османской империи в небольшом городке Горном Крушево. А в 1944 году состоялось первое заседание Македонского антифашистского народного совета, который провозгласил тоже 2 августа формирование в будущей Югославии Республики Македония. Очевидно, это предложение македонское, внутримакедонское. Непонятно пока, насколько это все серьезно, потому что премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил о том, что стороны вот-вот уже договорятся. С греческой стороны реакция значительно более прохладная. Они говорят, что предстоит еще пройти долгий путь, и еще ничего не решено. Связано это прежде всего с сложными внутриполитическими проблемами в каждой из стран, потому что нужно договариваться с оппозицией, которая по определению не согласна с правительством. Македонцам нужно будет проводить референдум и менять конституцию. Для изменения конституции нужно проводить обязательный референдум. Я так полагаю, что они будут подвязывать вопрос этого референдума к вопросу о том, хотят ли граждане этой небольшой страны вступить в ЕС. Не приходится сомневаться, что большинство из них ответит «да». И понятно, что изменение позиции по вопросу о названии страны, оно будет восприниматься как условие вступления в Европейский Союз. Экономическая ситуация в Македонии очень непростая. Страна небольшая, слабая, со всех сторон соседи, у каждого из которых есть свои претензии к ней, поэтому деваться правительству некуда. Сказано, что решение может быть найдено в июне, связано это с саммитом Европейского Союза, на котором может быть объявлено о том, что Македония становится кандидатом, подписывает предварительные договоры о вступлении в Европейский Союз, и к этому моменту сторонам нужно каким-то образом договориться.
Напоминаю, что о споре Греции и Македонии рассказывал мой коллега, знаток Балканского полуострова Андрей Шары. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!